Друзья, привет! Сегодня нас ждет настоящий праздничный выпуск подкаста «Прорыв». Я долго думала, что же такого особенного придумать на 8 марта. И подумала вот о чем. Каждая культура приписывает женщинам и мужчинам те или иные роли. И мы с вами, социализируясь в обществе, часто опираемся на эти роли, и происходит это неосознанно, и роли эти обычно не мы выбираем. И так рождаются стереотипы, которые мешают делать нам карьеру, которую мы хотим, и жить именно так, как нам хочется. И если мы представляем себе оператора, то представляем ли мы мужчину или женщину? Вот какой образ в первую очередь приходит вам в голову? Когда мы представляем себе визажиста, кто перед нами? Или когда мы думаем, кто делает успешную карьеру среди хай-фэшн брендов, тусуется на модных тусовках, заключает большие контракты? Представили ли вы девушку с тяжелой камерой или парня с кистями для макияжа или русского мужчину из Екатеринбурга в Милане на проекте с Валентино? Для сегодняшнего выпуска я пригласила трех совершенно потрясающих гостей поговорить именно про эту концепцию, про успех вне гендера. Мне кажется, эту проблему иногда недооценивают и мало о ней говорят. И для меня большая радость, что Мегафон запустил потрясающий спецпроект, цель которого — показать, что у достижений нет гендера, и что успехов заслуживает тот, кто старается и верит в себя. И именно Мегафон стал партнером моего сегодняшнего спецвыпуска. Вместе мы решили разобраться, как же можно разрушить эти стереотипы, которые мешают на пути к достижению нашей мечты, и показать, что у карьеры действительно нет гендера. Но знаете, ребят, в ходе наших интервью может сложиться впечатление, что о гендере как таковом мы говорим довольно мало. И мне кажется, это правда так. Но для меня это важно, потому что мне кажется, что самый лучший способ расшатывать вот эти гендерные стереотипы — это просто рассказывать вдохновляющие истории самых разных людей, которые идут своей дорогой, которым плевать на мнение общества и которые делают то, что они считают нужным, то, что их зовет, то, от чего у них мурашки. И это офигенно, это вдохновляет, и я надеюсь, что вдохновит сегодня и вас. Ну что, давайте перейдем к нашему сегодняшнему выпуску. Как я уже сказала, нас ждет сегодня с вами три гостя. И первый — это человек, которого я очень давно уже хотела позвать в подкаст. Я думаю, что многие его знают. Это совершенно замечательный визажист, основатель своей образовательной компании, основатель бренда кистей для макияжа. Это Гев Муа, Геворг, шоу-мейкаперы. В общем, чего только не было в его жизни. И я думаю, что многие из вас могли видеть его замечательный Инстаграм или его видео на YouTube. Сколько же всего он делает? О май гад. Друзья, давайте послушаем Геворга, его историю и его мнение про бьюти-индустрию. И здесь мне важно сделать небольшой дисклеймер. Мы много здесь говорим про разные бренды и про отношение Геворга к тем или иным ситуациям. Скажу, что мнение нашего героя может не совпадать с партнером сегодняшнего выпуска или с моим личным мнением. Это нормально, и во избежание каких-то спорных моментов мы решили немножечко так зацензурить название брендов, которые мы обсуждаем. Надеюсь, что для вас это окей, и на смысл это не повлияет, поверьте мне. Ну что, все сказала, что должна была. Поехали.
Слушай, ну я хотела бы начать с того, чтобы попросить тебя рассказать, кто ты, чем ты занимаешься для наших слушателей, кто, может быть, на тебя не подписан вдруг. Ты не мог бы представиться и сказать, чем ты занимаешься?
Вот этот вопрос очень часто вводит меня в ступор. Люди спрашивают, представься, кто ты, что ты, и я такой, а кто я, что я? Потому что вроде по факту я сейчас почти не крашу никого, я преподаю, я участвую в фото-видеосъемках, но не такие, раз в месяц. То есть я бы уже не идентифицировал себя как визажиста, но вообще все воспринимают меня как визажиста, который имеет свою популярную страницу в Инстаграме. Также вообще у меня была на тот момент, когда только стартанул Телеграм, была популярная страничка в Телеграме. Потом я появился в Ютубе и перешел в Инстаграм. Занимаюсь макияжем, создаю образы. В основном в своих соцсетях транслирую менее скучные образы. Цель — показать, что не обязательно каждое утро вставать и делать себе стрелочку, если есть другие варианты.
Класс. Слушай, очень-очень интересную тему ты затронула. Я прям к ней обязательно вернусь, про вот этот переход, да, от мейкапера к предпринимателю, к блогерству, да, потому что, мне кажется, мы все начинаем с какого-то одного скилла, а потом мы можем вообще расширяться, не ограничивать себя. На самом деле, давай, может быть, от этого оттолкнемся. Расскажи, вот как этот путь вообще произошел, да? То есть все же вот говорят там, давай сосредоточься на чем-то, надо быть специалистом в какой-то сфере. А как у тебя это было? Как так получилось, что у тебя сейчас столько всего разного?
Ну, ты знаешь, для меня профессия визажист в какой-то момент дошла до потолка, потому что у меня никогда не было первой целью. Основной целью — это всегда вот красить людей, всегда преображать и иметь какой-то восторг. Моя задача и моя цель для людей всегда была дать им фишечки или вот дать дополнительные цвета кубика Рубика, которые они накрутят и получат тот нужный рисунок, тот нужный пазл, который они хотят. Интуитивно у меня никогда не стояла цель из серии, типа, знаешь, там, вот у нас девчонка, вот все считают, что она страшная, а сейчас мы из нее сделаем глэм, и вот это вот все описываются. Ну, то есть, такого рода вещи меня вообще не интересуют, и в основном хотелось и хочется играть на более тонких, аккуратных гранях относительно того, чтобы макияж имел легкий комфорт для клиента, но еще давал шаг вперед.
А что для тебя шаг вперед?
Смотри, кто-то скажет, это выход из зоны комфорта, но это не выход из зоны комфорта. Все равно, когда я работаю с клиентом или анализирую, да, создаю для кого-то образ, это все равно, знаешь, не типа сделаем ей зеленое лицо, а, допустим, всю жизнь она там делала себе стрелки, но смоки ей круто тоже подойдут. И для нее это прям типа, вау, выход из зоны комфорта возможно, но по факту это просто шаг вперед. Это не супер высший уровень преображения других, как бы, образов, которые могут создаваться на ней. Я все равно примерно пытаюсь выяснить уровень яркости клиента, модели, еще что-то, и сделать на 15% типа сильнее, ярче, выше, а не на 100%. Вот как-то так я идентифицирую свою работу. Вообще, я пришел в макияж из рисования, и это было абсолютно по наитию, абсолютно как-то непонятно, глупо. В плане глупо, что я не идентифицировал, что мне нравится макияж. Я долгое время рисовал портретики людей с показов, знаешь, с недели мод, где они накрашены. И я такой, вау, такие красивые лица людей. И я такой, нереально, буду перерисовывать их, так здорово. Мне так нравится рисовать портреты. И я поступил в вуз. До этого, конечно же, была художественная школа. И я все пытался вот быть в зоне портретов. И мне почему-то казалось, что это именно то, что мне нужно. Но в какой-то момент все мои портреты превратились в то же самое, но носик поменьше, реснички попышнее. И появился в моей жизни такой вот социальный блог, как YouTube и Елена Крыгина, которая откуда-то не возьмись появилась в моей ленте и начала рассказывать про косметику. И я такой, слушаю. А потом такой думаю, так, ну, а что мы слушаем? Надо пробовать. Я из не совсем успешной армянской семьи, у моих родителей не было денег, и когда вопрос косметики стал остро, я понял, что я просто должен поступить работать в магазин консультантом, чтобы бесплатно потрогать всю косметику, потому что у меня уже не было сил так много работать на разных подработках, чтобы купить одну тоналку. И так я устроился работать консультантом в магазин.
Это было в каком городе?
Москва, это уже Москва была. Но подрабатывал-то я в Подмосковье у родителей, там, то аниматором, то с детьми сидел, то в корчме Тарас Бульба вообще развлекался. Ну, то есть ты вообще не идентифицируешь себя никак.
Ты упомянул там про армянскую семью. Когда ты это слышишь, ну, я думаю, ты поймешь, о чем я, да, там в России там, мужчина, парень, да, увлекается косметикой из армянской семьи. Вот ты сталкивался с каким-то сопротивлением, не знаю, среды? Или как твои родители к этому относились?
Да, конечно. Мои хейтеры, их два. Это либо мамочки в декрете, которые думают, что весь мир против них. Либо это как раз-таки, типа, классические армяне и армянки, которые ненавидят все, что я произвожу, и активно меня оскорбляют, булят, каждый месяц пишут чуть ли не из серии, знаешь, там типа, все, мы снимаем с тебя национальность армянин, ты не армянин, это позор. И я такой думаю, боже, ну окей, ребят, мне как бы все равно.
Слушай, ну а как ты помнишь, были какие-то разговоры вот с родителями, что ты им говорил, что ты идешь в магазин косметики, например, работать? Были такие у вас разговоры?
Большая часть зарплаты переходила им, поэтому я думаю, что они были счастливы. Как бы из этой ситуации. Но они видели, что я рисую. В какой-то момент я начинаю это все мазать на себя. И это все потихоньку во что-то выливается. Естественно, им было странно. Им было как-то, может быть, неловко, но это не переходило в какое-то сильное отрицание.
Это классно.
Я просто понял, что я не могу много работать, прям зарабатывать там эти 2000 рублей в месяц, чтобы купить тоналку и потом понять, что я ее вообще не понимаю, она мне не подходит. И мне нужен был срочный опыт, где я могу перепробовать все текстуры косметические, потому что по цвету и по форме, знаешь, ну, как бы художественная база позволяет, ты понимаешь, кто с чем сочетается, как там свет-тень положить, как там форму уменьшить, как там увеличить. Но когда речь касается косметики, именно макияжа, у каждого там тональника какие-то свои текстуры, какие-то кремовые румяна, какие-то сухие румяна. Ты думаешь, кто с чем есть, как, что такое BB-крем, CC-крем. Это просто какая-то отдельная кухня, и ты вроде берешь и такой, ну, цвет кожи, выравниваем, а там все в кашу, все в шелушинке. Ты такой, матерь божья, а можно мне нормальное тональное средство? И, соответственно, я просто понял, что я не вывезу такое количество работы на ужасных подработках, чтобы покупать косметику и вообще ее не понимать. Мне нужно было срочно переквалифицироваться, иметь бесплатный доступ к огромному количеству косметики. Ты просто можешь все перепробовать, все у всех спросить, сходить по территории магазина, все перемазать эти тестеры. И я такой, выход найден. Вот, ну и так я устроился консультантом в магазин, потом меня повысили до визажиста-консультанта, и как-то закрутилось.
А слушай, как ты думаешь, вот в современном мире вообще можно работать, не являясь, ну, скажем так, медиакомпанией, да? То есть у тебя есть там Инстаграм и Ютуб, ты ведешь до сих пор, да?
Ой, он у меня то умирает, то возрождается.
То умирает, то возрождается, да? Но в любом случае, ты являешься как бы медиа-брендом в том числе. Как ты думаешь, в современном мире это единственный путь? Или если кому-то некомфортно публичность, например, то тоже можно быть успешным по-своему, как ты думаешь?
Зависит от того, на какое количество людей ты хочешь влиять. То есть, если я сейчас уже наигрался в макияже и в коллаборации, и мне хочется развивать свой личный бренд, ты же понимаешь, что обхват людей должен быть в 5 раз больше,
да,
чем сейчас. Соответственно, да, ну, как бы у меня нет выбора. Мне нужно двигаться, масштабизироваться и увеличивать себя как медиаперсону. И это немножко грустно, потому что определенные проблемы личного характера, да, там той же личной жизни, все что-то, дошли до такого пика, что я просто месяц назад хотел все бросить, все удалить и такой как-то вот перевернуть, перевести на всех каких-то своих сотрудников еще что-то, но это все равно не то. То есть они все равно ждут клиенты, все равно ждут взаимодействия минимального с тобой и какого-то водоворота с тобой, и, в общем,
конечно,
это такой вот...
Слушай, а можешь поделиться, может быть, без подробностей, в смысле фактов каких-то, но вот это состояние, когда тебе хотелось все удалить, вот, если можешь чуть-чуть поподробнее здесь рассказать?
У меня был неудачный опыт вывода моих личных средств, которые, на самом деле, потратились, а мне об этом не предупреждал мой сотрудник, и я попал в тупик.
Из компании,
да? Да, я ожидал, что у меня есть большие средства, их просто нету, и долгое время сотрудник на постоянной зарплате просто 9 месяцев не приносил мне рекламу, ничего не делал, а я же нахожусь постоянно в динамике. То есть, понимаешь, это благодаря самоизоляции я стопнулся, и я такой, так, а что мы делать будем? А где мы деньги найдем? И я начал считать расходы. Я, конечно, офигел, потому что я всегда в динамике. Я сегодня там, знаешь, там провожу мастер-класс в Екатеринбурге, через 2 дня я лечу в какой-нибудь Новосибирск открывать «Золотое яблоко», а после Новосибирска мы прилетаем, я там снимаю 6 роликов подряд, 1 день YouTube, еще что-то, и я такой, мне супер, ребят, только глаз левый дергается. И в целом на самоизоляции я просто стопнулся, я начал считать доход-расход, начал смотреть все эти отчеты, запрашивать их, мне их наконец-то сделали, а спустя 3 года активной работы совместной, и я, конечно, немножко был в шоке. И мне пришлось искать дополнительную помощь в виде бухгалтеров и других как бы людей, чтобы выйти из этой системы, потому что я попал прям в серьезную ситуацию, и это тоже не очень весело было. Мне не хотелось брать телефон, снимать историю, улыбаться. Мне вообще не до этого было. Мне нужно было сидеть и разбираться с юристом, а ты каждый день должен выкладывать какие-то истории, какие-то видосики, какие-то смешинки, ха-ха, вот это вот все, какие-то образы создавать.
Ты как заложник образа уже.
Да, и я просто сижу, и я понимаю, что я вообще этого всего не хочу. Я просто хочу обнимать собаку, лежать и пересматривать это какие-то любимые аниме или что-то новинки с Netflix, чтобы это наполниться и отвлечься от того, что происходит сейчас в моей жизни, потому что это не те эмоции, которые я хочу транслировать в соцсети, и при этом я не могу быть фейковым, то есть если у меня плохое настроение, это видно по лицу, как бы я ни улыбался.
Да, слушай, ну это такой вопрос, да, с одной стороны, реально огромный тренд на искренность, он мне очень нравится, мне кажется, это круто, с другой стороны, иногда мы просто сами не готовы, да, транслировать все, что реально происходит в жизни, это бывает просто тяжело.
Но ты знаешь, у меня, я анализировал так, я когда нахожусь в стадии проблемы, я не хочу о ней рассказывать, я могу о ней говорить, когда я ее решил,
да,
транслировать, типа, в соцсетях, то есть это какая-то деталь моей психики, которая, вот, она прям стопает все, то есть если у меня сейчас происходят какие-то проблемы, я об этом вообще не говорю в соцсетях. Мне стыдно, я хочу это решить, я хочу, если об этом упомянуть, то как с вариантами типа решения для людей, и как я это сделал. То есть это какая-то странная фигня, то есть я ищу во всем типа способы быть полезняшкой. Знаешь, из серии типа, если вы упали, вот я падал, у меня была зеленка и подорожник. Я приложил зеленку, не надо прикладывать подорожник. Но если у вас нет зеленки, приложите подорожник, знаешь, типа из этой серии. А сам факт, да, что типа, да, ребят, я упал. Но типа, мне как-то вот непонятно, мне стыдно, мне неловко, я не понимаю, как эту информацию транслировать. Здесь же не про фейковость и не про искренность, а про то, что типа я в ступор впадаю. Я такой... И что? Да. И сейчас начнутся вот эти вот диалоги из серии «А возьми-ка, приложи подорожник». Я же не буду это читать. Мне потом еще хуже будет, если люди начнут писать какие-то, знаешь, более неудачные там, типа, способы вылечения из этой ситуации. И я такой, так, нет, да, стоп. Надо стопнуться.
Ой, да уж, слушай, ну да, медийность, с одной стороны, очень помогает, с другой стороны, это огромная работа, которые многие, мне кажется, часто не замечают. Слушай, от этого хотелось бы как раз перейти чуть поподробнее, остановиться на вот стереотипах, в том числе гендерных. Как ты думаешь, успех зависит от гендера вообще?
Ну, ты знаешь, вот когда я работала в магазине, очень много приходило клиенток, которые просто говорили, а что, мастеров нету? Я говорю, ну, я могу помочь, я вот визажист, консультант. И они такие, ой, да нет, вы не справитесь, а можно девушку? Это был 17-18 год, но это прям было очень жестко. Мне вот первые 2 месяца было даже прям неприятно, противно. Я пытался с ними как-то спорить, а потом я такой думаю, да и бог с ними, это же их проблемы.
Ты им отвечал?
Ну, да? Я говорю, ну, да нет, я говорю, я же разбираюсь, я вот могу проскультировать, все показать, они стены такие, нет-нет-нет, ну, то есть они уже переходили в какую-то легкую агрессию, и я уже это сворачивался. Mm-hmm. Потом я абсолютно понял, что, а смысл, зачем мне взаимодействовать не с моим клиентом, потому что мы разговариваем на разных языках, мы про разное, все равно будет конфликт, то есть даже если она согласится взаимодействовать со мной. Дальше, работая блогером, продавая рекламу, я столкнулся с такой фигней, что да, конечно, девочки продают все, что угодно, и рекламодатель это все хавает, а извини, когда тебе шлют крем для целлюлита и типа ТЗ, что ты должна выпятить попу и быть в купальнике, я не очень представляю, как такое рекламировать. То есть, как бы есть какой-то пласт брендов, которые вбухивают огромное количество денег в рекламу, и они просто проходят мимо меня, потому что они слишком такие, типа, по запросу рекламы, по ТЗ, очень женские.
Да-да-да. Слушай, ну, а ты сталкивался с какой-то дискриминацией, если можно так сказать, вот от рекламодателей? Может?
Например, у меня очень часто покупают рекламу бренд, но никогда не покупают бренд, потому что это про женщин, придумано для женщин, и вот это все. Ну, это тоже своего рода стоп такой. То есть у меня есть любимые продукты, показываю абсолютно на бесплатной основе, но у меня никогда не было коммерческого взаимодействия с этим брендом, просто потому что я не вписываюсь в их понятие нормы.
Да, слушай, это интересно. Ты наблюдаешь какую-то динамику вот, изменений в обществе? Может быть, ты говоришь вот в 17-18, да, в магазинах ты вот сталкивался с таким отношением?
Да, ну смотри, например, Наталья Шик, когда я был супер маленьким пупсом, говорила, девочки, давайте покажу. Сейчас, когда мы увидимся с ней в «Золотом яблоке», у нее проходит мастер-класс, она говорит, коллеги, визажисты и визажистки.
Ага, так, уже прогресс.
Я считаю это апгрейд.
Да.
Я считаю это апгрейд.
Слушай, прикольно.
Вот. Просто я помню, когда я был пупсом, тоже вот искал вот эти все бесплатные рецензии, способы, знаешь, там, научиться чему-то в макияже. И после того, как я посмотрел все, что можно от Лены Крыгиной, я начал изучать Наталью Шик, и мне всегда так смешило и смущало это, вот это ее обращение. Девочки, я думаю, ну ты же видишь,
да,
у тебя в комментариях и парни есть, они что-то пишут. Ну как-то, ну...
Неприятно.
Я понимаю, можно посмеяться. То есть, ну, я вот саркастично такое пишу, там, девчонки, не поверите, ага, подруги, то это нелепо, потому что я... парень, пишу такое, и прекрасно знаю, что у меня аудитория 50 на 50, и ага, мы как бы ржем над этим, такие, типа, у нас девичник, ха-ха-ха.
Да.
Вот, расскажу про косметику. Но у нее-то это был серьезный посыл, и в целом, ты знаешь, пытаюсь не фокусироваться на негативе, может быть, много такого и было, что-то, мне кажется, я просто блокнул, обожаю эту часть своего этого мышления, я просто блокирую. Вот. И знаешь, какая тема? Опять же, большая проблема была стать национальным или ведущим визажистом в каком-то бренде, потому что долгое время я работал на бренде Меня катали по всем странам мира, я был чуть ли не даже в Дагестане и проводил мастер-классы на этом бренде. И...
В Дагестане?
Да, конечно. 17-й год. Я был в Visage Hall, это очень крутая сеть косметическая, она очень красивая, там все выстроено настолько идеально, что ты попадаешь в косметический Диснейленд. Ты в восторге от всего, все люди в восторге от косметики, все консультанты, все продавцы, там очень круто выстроена охрана, она интеллигентная, естественно, это все местные жители. Но просто, понимаешь, я не могу тебе сказать ничего про Дагестан относительно вне зоны этого магазина, потому что все мои путешествия, ты прилетаешь, тебя встречает организатор, ты идешь работать до конца дня, а потом на следующий день с утра вылетаешь, до этого спишь в отеле. Все.
Мне очень интересно то, что ты сказал, что вот у тебя аудитория 50 на 50. Хотел тебя спросить, как по твоим ощущениям сейчас вообще отношение к мужской, может быть, красоте или к мужчинам в бьюти-индустрии? Вот вообще мужчины, парни и красота, бьюти, вот эта вся сторона, что думаешь?
Слушай, ну я думаю, что сейчас очень хорошо, и все у всех возможно, все получается. Мне кажется, сейчас огромный дискомфорт испытывают мужчины-мастера в ногтевом сервисе. Вот что. Да. Это у них сейчас проблема, потому что они сейчас переходят вот эту стадию, когда они выходят из панциря и говорят, что «Привет, вообще-то мы тоже пилим ноготочки, мы тоже делаем дизайн, записывайтесь в свободные окошки». И все такие «Чего?». То есть они выходят из потока как бы рабочего мастера, немножко в социалку, то есть я вот как минимум трех мастеров ногтевого сервиса мужчин знаю в ТикТоке, у которых популярные страницы.
Класс.
Один из них вообще какой-то бугай, рыжий с бородой, и он настолько смешной, что это даже забавно.
Вот слушай, мне вот в это сейчас очень хочется вывести вот какой-то позитив сейчас напоследок, да, что вообще все как бы возможно, если тебе что-то нравится, вообще, ну, плевать, как ты себя самоидентифицируешь.
Да, и мне кажется, что люди просто не немножечко не понимать, что проблема в том, что человек, там, я не знаю, недоволен тем, что ты мастер ногтевого сервиса и ты мужчина, это же его проблема.
Да.
Ну, то есть это никак тебя не касается. Это его мировосприятие, которое ограничено, и с этой проблемой должен жить он. У тебя-то идет работа, приходят денежки, клиенты. Ну, то есть то, что он там что-то негативничает и еще что-то, это же даже не твой клиент. Я понимаю, если бы это была претензия твоего клиента, которому ты сделал услугу, и она была некачественная, потому что ты мужчина и сделал некачественно. Но тут же вообще вопрос немножечко в другом, и это уровень непрокаченности жизни и кругозора другого человека, это не твоя проблема, и, в общем-то, нужно, мне кажется, об этом помнить и не забывать об этом.
Класс, слушай, спасибо, тебе вообще жутко интересно, давай напоследок, может быть, несколько вот советов начинающим ребятам, там, из твоей области, вот, бьюти, там, блогеры, не знаю, ребята, вот, которые на тебя смотрят в разных твоих ипостасях, да? Может быть, на тебя как на сочетание предпринимателя и специалиста, и такие, а, как он это делает, о май гад!
Так, ну хочется сказать, что прекратите подражать за кем-то. Но вы же индивидуальность, я же знаю. И очень странно, когда есть какая-нибудь девочка, мальчик, которого ты со стороны видишь, он классный, а потом заходишь в его соцсети, и они просто пытаются типа копировать меня 18-го года, чтобы пойти по легкой дорожке. Не ищите легких путей, потому что, возможно, это просто не ваш путь. То есть чужой успех — это не ваш успех. Ну, как бы логично, да, вроде.
Да-да-да.
Ищите свои дорожки, свои способы реализации. Почему вам нужен свой путь, вы всегда найдете новое решение, которого не было, и это будет круто. Вы принесете что-то новое. То есть успешный блогер или визажист — это не значит, что у тебя должны быть миллион коллабораций, их надо искать, подать в эту тему, потому что если вам это не интересно, не обязательно это делать. Мне кажется, что самое важное — это найти то, что вам нравится, и то, что у вас относительно лучше получается, чем все остальное, и его раскачивать, чтобы через него реализовываться сильнее, чем фокусироваться на том, что у вас не получается.
Да, слушай, мне кажется, это хороший совет, да, в том, что получается, в том, что нравится, уже можно это дальше между собой там миксовать и искать какие-то новые сочетания и что-то с этим делать. Георг, спасибо тебе огромное, было вообще супер интересно, мне кажется, было несколько прям таких очень классных инсайтов, и очень рада с тобой познакомиться так заочно.
Вторая гостья сегодняшнего спецвыпуска — это Анна Потаракина, режиссер, постановщик, человек, который проделал просто невероятный путь от клипов на Марк II в Москве до проектов для Netflix, полнометражных фильмов. Аня прошла невероятный путь, она безумно меня вдохновляет, и мы с ней поговорили много о чем, но в частности про стереотипы, которые до сих пор существуют в отношении женщин в киноиндустрии. И Аня через многое прошла, многое повидала. Думаю, что будет очень интересно послушать ее мнение.
Мне сегодня вообще очень интересно с тобой поговорить про путь и про понятие успех. И я помню, мы с тобой, наверное, у нас несколько, мне кажется, таких было разговоров, но несколько лет назад мы с тобой встречались, и был такой разговор, что вот вроде бы ты там снимаешь клипы, там что-то делаешь, и вроде бы есть какие-то успехи. И ты подписалась тогда с агентством в Лондоне, да, про это отдельно поговорим. Но, насколько я помню, все равно вот было ощущение, что как будто всегда недостаточно, да, то есть и вроде не берут туда, куда хочется. Но сейчас прошло время, и мне кажется, много-много что изменилось. Там и Netflix, и полные метры, и куча всего разного. Ты можешь немножко отрефлексировать вот этот путь и как вообще это все происходило, как ты оказалась там, где ты сейчас?
Ну, конечно, терпение не моя сильная сторона, и поэтому каждый раз, когда нужно заново что-то начинать, очень сложно это дается мне. И сейчас тоже, ну, из-за пандемии все немножко застопорилось, работ меньше, и ты понимаешь как бы мозгом, что дело не в тебе, просто в целом все мало работают, и сейчас только-только как бы индустрия возвращается назад. Рекламная более-менее выжила, ну, как бы полный метр и сериалы немножко, конечно, взяли паузу. И все равно сложно это морально как-то оценивать. Но, наверное, разница с тем разговором, что у нас был 3 года назад, когда только приехала, немножко более я позитивно на все смотрю сейчас. Как-то адекватнее смотрю на свою ситуацию. Ну, то есть в целом я молодец. Ага. И все в целом хорошо.
Слушай, мне кажется, это важно, то, что ты сейчас сказала, потому что вот насколько часто происходит такая фигня, что вроде бы мы что-то делаем, но мы сами даже не можем признать, что ли, да, в себе вот эти заслуги, эти шаги, которые мы уже сделали, и не считаем это за заслуги, да? Но я же еще не получила Оскар за лучшую операторскую работу, да? О чем мы говорим?
Конечно, ни разочка меня не номинировали на одну операторскую премию. Меня это, конечно, это меня коробит. Я думаю, а теперь-то уже всякие мелкие фестивали прошли мимо меня. Теперь придется получать бафту. Ну, не знаю, ну, конечно, бывают всякие моменты, когда ты думаешь, все остальные снимают гораздо лучше, гораздо более талантливые, снимают гораздо более интересные проекты. Но, конечно, очень важно помнить, что ты тоже молодец. И я сейчас, не знаю, это благодаря моей терапии или чему-то еще, но в целом как-то с добром к себе отношусь. Ну, чего себя корить? Стараюсь, как могу. Я переехала, поменяла 2 страны. Это каждый раз было очень сложно. То есть я закончила институт в Москве, в ГИК, и уехала в Швецию сразу, и это нужно было заново, абсолютно заново начинать весь свой путь. И после там, 6 лет в Швеции переехала в Англию. И тоже там, уже чувствуя, что я работаю в индустрии много лет, было ощущение, что опять нужно заново начинать. И даже когда вот мне писали тогда через полгода, что сейчас я думаю, боже, это же вообще очень быстро случилось. Сейчас я смотрю, думаю, я снимала классные пилоты. Пилот был сериал «Чики», который сейчас как бы нормально так. Да, и то есть в целом хорошие вещи я сделала для вселенной и для себя. Так что, наверное, не нужно себя так ругать постоянно и просто понимать, что все, что ты делаешь, это однажды оно как бы прорастет из этих семян, которые ты посеял. Оно прорастает просто не моментально, это нужно ждать.
Слушай, ну а у тебя получается в итоге в моменте сейчас как-то это чувствовать и как-то хорошо себя там самоощущать? Или это получается только вот постфактум, что ты вот предыдущие годы можешь так оценивать, но все равно в каждой точке здесь и сейчас все равно есть это ощущение, блин, что происходит?
Ну я не могу сказать, что это однозначно. Каждый день 100% времени я думаю, какая же я молодец, как же у меня все хорошо. Но в то же время я стараюсь не быть в полярном каком-то состоянии, что «О, ну нет, все так плохо, никогда мне недостаточно». Потому что если ты живешь в таком состоянии, то ты как бы пропускаешь кайф тоже от жизни.
Да.
Все дело в балансе, и хочется и того, и другого. И хочется и радоваться, что ты такой молодец, и при этом стремиться к чему-то лучшему. И таким образом ты развиваешься и успеваешь порадоваться, что ты в целом неплохо стоишь.
Да. А слушай, а какие есть, может быть, там стереотипы или с чем ты сталкивалась вот в связи с тем, что ты из России, допустим, училась во ВКИКе? А есть ли какой-то стереотип про русскую киноиндустрию, например, и твой опыт там, и твой бэкграунд?
Мне кажется, если есть, наверное, скорее более позитивные такие, что типа, ну у вас Тарковский, ты не был Тарковского, знаешь его наизусть, и ты говоришь, да-да-да, конечно. Ну и как бы, в принципе, возможность цитирования какой-то русской классики, она помогает и литературной, и кино. Мне кажется, и все-таки вот что-что, ну, как бы какой-то культурный багаж у нас богатый, и есть чем гордиться, и есть что как бы показать людям. Да. И, ну, как бы зачастую говорят: а вот, я люблю так русскую литературу, я так люблю Тарковского, я так люблю что-то еще. И ты, конечно, чувствуешь, что это гордишься.
Класс. Слушай, ну а как ты думаешь, все-таки образование, ну в том числе там в ГИК, это дает какое-то вот понимание вот профессии, вот работы, профессионализма какого-то? Потому что, конечно, ну там технические навыки, общение, окей, да, но это легче набрать, чем все это вместе собрать реально в профессию и в понимание, что вообще, что тебе делать как оператору-постановщику.
Мне кажется, у нас было не так много практики, к сожалению, в которой можно было прочувствовать, что такое именно работа оператора и работа там с режиссером, с продакшеном, да, с командой. Ну, то есть какой-то опыт был, но, конечно, это все пришло гораздо позже на практике. Но что полезно было, то есть там уже очень классическая киношкола, поэтому мы снимали на пленку, изучали прям как раз теорию всего, что, мне кажется, супер полезно, и ты, не знаю, мне кажется, помогает. Это не обязательно делать, но я люблю от базовых вещей идти ко всему. И еще что супер-супер-супер важно было, это то, что мы смотрели очень много кино, и у нас были история кино курс, и мы просто посмотрели все на свете. На пленке, на большом проекторе, по понедельникам. Каждый понедельник в 9 утра два фильма ты смотришь, и это тоже возможно, конечно, самому сделать, но я не очень дисциплинированный человек, мне бы это... Мне до сих пор плохо получается. Думаю, так, надо смотреть хотя бы по одному какому-то классическому фильму в неделю. Ну, или какому-то новому фильму в неделю, чтобы как-то успевать вообще смотреть все. Но вот мне это сложно. Конечно, там это было супер полезно все это видеть. Ну, и там тоже там философия, история искусств, все вот это. Собрать самому себе такой какой-то курс — это сложновато. Это можно, но это сложно.
Да, действительно, это просто какой-то тип личности, наверное, такой супердисциплинированный, прям нужно этим как-то загореться и вот себе... Ну, просто знаешь, когда действительно ты сходишь с ума почему-то, ты реально можешь это все там поглощать, но тоже недавно у меня на курсе, на моем со студентами было такое обсуждение. Знаешь, есть такая фраза, кстати, интересно, что ты думаешь, надо что-то делать, ну, про творчество, да, и вот если ты не можешь не делать. А вот я, например, такой человек, я могу не делать вообще спокойно достаточно. И у нас так возник такой небольшой как спор, что такая фраза, даже такой подход, да, что как будто бы выживут только люди, которые с ума сходят вот от там, творчества, от того, что они делают. Но это иногда вводит в какой-то депресняк, да, что если я могу жить без этого? Вот как ты это ощущаешь?
Это спор, ну да, спорный такой вопрос. Мне кажется, сейчас пандемия особенно, я думаю, нет, в принципе, острого желания работать. То есть я думала, что я буду скучать по площадке непрерывно, но это достаточно прерывистые были потуги. Иногда можно было поработать, но точно так же могла и просто в саду позаниматься цветочками и не работать. Это тоже неплохо. Но, наверное, особенно когда ты только-только начинаешь, желание и горение, вот эти как раз вот, гореть чем-то, это очень важно, потому что иначе все вот эти отказы, все вот эти, не знаю, работы бесплатные, какие-то темы, какие-то неудачи, они просто тебя разобьют, расстроят и остановят. И именно в начале творческого пути, я уверена, что ты точно такая же была в тот момент, что если бы ты этим не горела, ничего бы не произошло. Сейчас уже, находясь на каком-то более-менее, ну, повзрослее стали, чего-то добились в жизни, теперь мы уже понимаем, ага, можно вот это, вот это, вот это заниматься, есть какие-то творческие навыки, как бы просто скилл развитый. Сейчас можно уже выбирать и как-то обдумывать все это. Тогда... Конечно же, нужно было обязательно гореть, и невозможно было не снимать.
Да.
Сейчас, наверное, тоже так. Просто ты думаешь, а, ну можно же не просто там куда-то бежать и снимать, можно еще там начать курс открыть, или с кем-то пообщаться, или с кем-то связаться, или написать статью, или что-то еще. Ну, то есть сейчас просто способов у себя выразить есть больше доступных.
А расскажи дальше, как вообще происходит этот переход. То есть ты снимала клипы, я так понимаю, что да, какие-то были маленькие такие, ну, маленькие в смысле по форме, да, так скажем, проекты. Сейчас у тебя уже 5 полных метров. Вот как происходит этот переход? И было ли это для тебя осознанно? То есть ты мечтала о работе именно в кино, и для тебя клипы, какие-то маленькие проекты, это был такой переходный момент? Или как это было?
Я мечтала работать в кино. Ну, наверное, тоже в гиковское такое послевкусие. Мы туда все шли, чтобы снимать кино и рассказывать какие-то человеческие истории в первую очередь. И это до сих пор во мне очень как бы живо. Вот параллельно, пока я жила в Швеции, я снимала клипы Clean Bandit, которые были в тот момент уже более бюджетные и более успешные, и там собирали какие-то миллионы просмотров.
А в Швецию ты поехала снимать или нет?
В Швецию я поехала по любви. собственно, там осталась и жила там. Было сложно, потому что в Швеции я переехала, мне было 21 год, меня еще никто не знал, была молодая просто девочка какая-то. Не очень много кто хотел со мной работать в тот момент. Но нашелся мой друг Дражин, который режиссер, мы с ним познакомились на вечеринке, и он говорит, я хочу тут снять кино. Мне не дают бюджет на дебют, вообще никому не дают бюджет на дебют, я хочу снять кино в поезде за 6 часов. Я говорю, о, возьми меня с собой, и мы лучше это сделаем. Ага. Полный метр за 6 часов, пока поезд едет из Мальмы в Стокгольм.
Офигеть.
И мы сняли этот фильм, называется «Как остановить свадьбу». Потом он попал на польский кинофестиваль в Варшаву и выиграл лучший дебют там.
У-ху.
Так что такая прямо, значит, Золушкина история практически.
Вообще.
Но тоже это ни к чему не привело.
Слушай, ну а вот что мы считаем, это так интересно, вот это ни к чему не привело, да, вот к чему это должно было привести, могло бы привести?
Это должно было привести к тому, что, например, на его второй полный метр ему бы дали денег, например.
Какие-то фонды или кто?
Ну да, шведское государство, например, потому что только что он выиграл престижный кинофестиваль. Один из топовых фестивалей, который, в принципе, неплохо, и для Швеции это престижно, и после этого... Ожидаемо, что шведское государство или какой-то шведский кинофонд может дать денег на следующий фильм, например.
То есть он подавался, но ему не давали?
Да. И это, конечно, было обидно. И он тогда уже написал сценарий, и он уже ожидал, что ему дадут денег. И поэтому он написал немножко более дорогим, чем мы могли себе его позволить. Uh-huh. Ну, то есть там уже не в одной комнате люди сидят.
Uh-huh.
И в итоге не дали денег, у него еще родилась дочь, и что делает человек, у которого родился новорожденный ребенок? Он берет кредит в банке, чтобы снять кино.
Ай-яй-яй.
И мы сняли еще один фильм тогда. Ну, потому что тоже тогда я поехала бесплатно, и я думаю, ну, куда уж мы теперь друг без друга, не справимся никак. И мы сняли «Балканский нуар», который, мне кажется, принес гораздо больше, чем, возможно, ему. Даже потому что в том году, когда вышел трейлер и вышли какие-то стоп-кадры, все режиссеры, которые мне писали, все хотели, чтобы фильмы их выглядели как «Балканский нуар».
Вау.
И я знала, что никто из них не видели полный фильм, но вот по трейлеру уже вот и вот визуально им нравилось. Снят тоже был за копейки на Canon C300.
Слушай, а ты такую фразу интересную сказала, что куда мы теперь друг без друга, да? То есть вот как у вас вот именно эти отношения режиссер-оператор? То есть вот уже с первого фильма вы как-то почувствовали, что это какой-то дуэт такой?
Ну, мы подружились, во-первых. Ну, то есть, я скажу так, я, наверное, бы, если бы это был не он, я бы не пошла вот так, может быть, снимать какой-то бесплатный фильм, непонятную историю какую-то. Но в тот момент, когда я вижу, что человек горит сам, который берет кредит в банке, в той ситуации, когда, возможно, не все бы это... Ну, там тоже не так много денег, но как бы в любом случае. И, конечно, в тот момент, когда я вижу, что человек горит и хочет снимать, и не может не снимать, я поддерживаю такие начинания. Но мне такое как бы заводит, мне кажется, что да-да, класс, да, творчество, за идею, mm-hmm. любовь.
Да, то есть это был уже такой твой второй, получается, полный метр. И дальше ты сама как вообще действовала? Можешь поделиться, что ты все-таки делала, чтобы дальше какие-то возможности создавать для себя?
Слушай, ну у меня, не знаю, я не могу сказать, что я активно как-то действую. У меня было странное такое место в карьере, потому что я была в Швеции, я снимала успешные популярные клипы для Clean Bandit, а больше меня никто не звал. Это вот как раз вопрос, что я ожидала, чтобы ничего из этого не вышло. Не знаю, наверное, потому что это все-таки режиссеры обычно зовут, да, еще. А они снимали свои клипы сами, как режиссеры. И в итоге это было не как бы без продакшена, зачастую, кто-то еще. Ну, то есть это каких-то знакомств не приводило.
Понятно. То есть ты как друг группы с ними тусишь, скорее так было, да?
Нет, я думаю, что они все-таки нанимали меня как оператора, которого там ценили профессионально.
Нет, конечно, я не в том смысле, что они тебя не ценили. Я имею в виду, что круг действительно вот этих людей это как бы ты и группа. Ну, фактически, понятно, что кто-то еще, но не без продакшена, да, я поняла.
И при этом то, что я жила в Швеции, мне не помогало, потому что, наверное, если бы я была в Лондоне в тот момент, кто бы еще-то обратил внимание, а так меня вести из Швеции, ну, не очень как-то понятно, зачем, вроде в Англии хватает операторов обычно. А вот полные метры, они все были как бы максимально как бы безденежные, и было, знаешь, такие, я жила в мире контрастов таких. Я приходила на площадку Clean Bandit, где там была суперклассная группа вся, как бы команда, дорогие экраны, дорогие камеры. На 2 дня просто мы сливали бюджет 3 фильмов, которые могли бы снять в Швеции. А в Швеции были очень, очень малобюджетные проекты. И поэтому я не очень понимала, что мне делать. И тогда, когда я общалась с агентством в тот момент, они мне говорят, ну тебе нужно снять клипы, как бы подешевле тебе нужно клипы снять еще. Потому что нам, как агентству, не очень понятно, как тебя продавать сейчас. Потому что ты с этими с клипами, у которых бюджеты, там, ну, грубо говоря, 100 тысяч фунтов, таких клипов мало кто снимает, на самом деле. И людей, которые снимают такие клипы, они обычно смотрят, что таких было клипов там несколько, с разными командами, а у тебя только Clean Bandit. Вот. И поэтому там немножко все застопорилось. То есть у меня не было какой-то примужества. А, ну тогда я сняла пару клипов самостоятельно как режиссер-оператор в Швеции. Но тоже как бы за копейки, там, за 1000 фунтов, типа, весь бюджет клипа.
Это была какая-то вынужденная, скорее, мера, или ты думала, что, может быть, режиссуру попробовать?
Ну, нет, мне позвонила девушка в тот момент и говорит, вот, мне нравятся твои работы, вот мне нужен клип.
Ага.
И вот такая песня, я говорю, очень хорошая песня, мне так она нравится. И она меня спросила, она говорит, а ты обычно режиссируешь или снимаешь, или работаешь с режиссерами или как? И я так задумалась, говорю, обычно с режиссерами, но мне кажется, на эту песню я знаю, что ты хочешь, и я не могу придумать режиссера в Мальме, в Швеции, который бы не испортил то, что мне кажется, ты хочешь.
Да.
Потому что, наверное, ну, это женская история про отношения. И мне казалось, что любой режиссер, который я знаю там, он принесет частичку себя в это, и это будет немножко другой взгляд на всю историю в итоге. И поэтому я сняла сама. И мне очень понравилось. Но я сняла в итоге так, только 2 клипа, наверное, тогда там. Но это все было тяжело, без денег, там долго. И опять же, ничему особо не привело тогда. Но недавно, 2 года назад, когда я пришла на интервью на проект на Netflix, и режиссер говорит, я посмотрела работы, и мне так все понравилось, особенно, и назвал там пару работ, особенно вот этот клип, который 6 лет назад я сама сняла и срежиссировала. И для меня это было так приятно, во-первых, а во-вторых, ну, важно, наверное, напоминание себе, что ты что-то делаешь, что тебе нравится, и оно потом может отплатить добром гораздо-гораздо позже. И ты никогда не знаешь, когда это. Мне тогда казалось, как же так, такой хороший клип, почему его никто не видит, почему никто не зовет меня снимать все вот такое, эмоциональные какие-то истории, нуарные. И ну вот, как бы 6 лет спустя позвали на Netflix, как бы. И я поняла, что, наверное, нужно переехать в Лондон, потому что, ну, вся тусовка кинематографичная, она почти вся сосредоточена в Англии все-таки. И я переехала. Первые полгода ничего не происходило, и я стала переживать, думаю, наверное, дело во мне, наверное, это все я. Но опять же, тогда это я сняла вот и пилоты в России, и что-то еще, познакомилась с какими-то людьми здесь, с которыми потом поработала. Просто там реально полгода нужно было подождать, потом съездила на Камеримаш фестиваль в Польше, познакомилась там еще с кучей людей, поняла, что в целом, наверное, все будет окей. Как раз вот только-только до этого меня включили в шведское сообщество кинооператоров. И потом я добавилась в Illuminatrix, женское сообщество кинооператоров в Англии. И из-за этого меня стали замечать режиссеры и агентства. Они потому что сделали классную вещь. Есть отдельно Illuminatrix Rising для тоже очень талантливых операторов, но которые еще не сняли там полный метр и сериалы. А вот в Illuminatrix человек 30, наверное, сейчас 35, может, женщин. У всех, у которых классные, сильные портфолио собраны. Ну да, уважаемая в индустрии как бы организация. Все знают, кто мы такие. И ты можешь прийти там в тот же там какой-нибудь рентал, где-то еще, и написать, что ты вот часть Illuminatrix, и к тебе сразу будут относиться как бы, ага, понятно, типа ты как бы заслуженная женщина-оператор. Что, конечно, удобно, потому что не нужно никому ничего объяснять. На тот же Netflix проект меня позвал режиссер, потому что значит, как я его спросила, как ты меня нашел? Он говорит, у меня все мои были заняты. Я просто говорю, продакшн, говорю, найдите мне, помогите мне найти оператора. Продакшн Netflix, да, какой-то там был другой продакшн, который для них работал. Обратились в разные агентства, и каждое агентство им предоставило 5 вариантов, грубо говоря, людей. Вот, говорит, у нас есть свободные люди, которым такой проект был бы интересен там финансово и идейно. Получилось у них там список 40 человек, вот, пожалуйста, выбирай. Он всех посмотрел, увидел мой клип, который я сняла 6 лет назад. И говорит, вот, Аня, мне нравится. Обычно выбирают несколько, и потом зовут на интервью, и на интервью люди готовят какой-то мудборд или что-то еще, и там общаются про проект, и понимают все друг по другу. Я знаю, что мне позвали одно единственное на интервью. И все, и после интервью сразу подтвердили. Ну, история про то, что если бы я не была в агентстве, они бы про меня даже не узнали. Например, на тот же, на первый проект, который есть, была Get Even, тоже для Netflix, Сара меня нашла на Illuminatrix. Я так понимаю, что они посмотрели кто-то еще, она хотела девочку-оператора, не потому, что там что-то, а потому, что она сама молодо выглядящая девушка, блондинка. То есть ей там за 40, наверное, выглядит она гораздо моложе, прям блондинка. И я уверена, что она свою жизнь наслушалась от мужчин, которые говорят, сейчас я тебе объясню тут все как надо, я лучше знаю, ты что там, куда там лезешь. И поэтому, чтобы избегать таких ситуаций, она просто предпочитает работать с женщинами-операторами. И мы сработались. Сейчас я думаю, это супер на самом деле было. Мне тогда так сильно повезло, потому что я снимала полный метр в Швеции и вернулась. И у меня хоп, позвали на один проект для Netflix, и потом хоп, и другой почти сразу. Практически без интервью, не было какой-то борьбы. И сейчас я понимаю, что на самом деле это супер-супер редкость. На самом деле ты ходишь на кучу встреч, общаешься с кучей людьми, читаешь миллион сценариев, и далеко не всегда это заканчивается какой-то коллаборацией. Общалась с другом Он итальянский мужчина, белый, соответственно. Работает в фэшн-фотографии. И он не понимает, почему вообще нужно сделать diversity какую-то, почему ему нужно брать ассистентов, женщин или темнокожих, и кого-то еще. Он такой: я привык работать, с кем я привык работать? Что за дела? Я говорю: ну ты же не понимаешь разве, что этим людям просто мы должны, как все комьюнити, должны помочь людям другим вырваться в индустрию. Почему, когда ты уже чувствуешь себя комфортно, стоишь на обеих ногах? Я же не говорю просто первого попавшего человека найти на площадке и позвать его к себе. Но ты же можешь потратить там вечер, поища их. Сейчас гораздо проще все стало, потому что есть, ну, тоже в операторском деле, да, Illuminatrix, есть Women Behind Camera, сайт такой в Англии, где просто любого ассистента ты можешь найти. И это удобно, потому что в тот момент ты думаешь: ага, а, вот человек, на самом деле, у него так много, такое интересное портфолио, так много в CV, ты можешь всегда его пробить по базе, там, позвонить кому-нибудь из друзей, спросить, как он тебе, она... И это все упрощает. Есть же, опять же, сообщество Sporus, где не белого происхождения люди всех полов. И это тоже классно, потому что у них тоже есть база людей-операторов и осветителей, и монтажеров, кого угодно. И ты, если тебе интересно разбавить свою белую компанию мужчин, ты можешь легко найти, кем бы его разбавить, и посмотреть на их список их работ, и пообщаться с коллегами, каково с ними было работать. Это минимальный эфорт, такой, знаешь, минимальные усилия нужно приложить, чтобы просто мир изменился и стал лучше. И он изменился и не стал лучше не просто потому, что какая-то теоретически полезная тема, что ну давайте просто будем, поможем всем. Это практически лучше, потому что люди с разным опытом и разным бэкграундом создают лучшую атмосферу, создают лучший опыт работы. Все же это знают уже, мне кажется. Все уже...
Ну вот, а мне кажется, это вообще не все знают, если честно. Вот особенно в русскоязычном комьюнити. Вот как ты это ощущаешь, эту лучшую атмосферу? Ты говоришь, они создают лучшую атмосферу на площадке и лучшее там качество работы в итоге получается. Вот как это diversity влияет на это?
Есть изучение на это, по любой коллектив, что люди с разным опытом жизни лучше решают задачи. И это такая вещь очень банальная на самом деле, потому что если вот мы с тобой, не знаю, девочки в Москве живущие, да, нам сложно выбраться за эти рамки. А человек, который, не знаю, вырос в Кении, например, он по-другому будет мыслить, потому что у него другой опыт, и у него другой как бы список решения задач. Это не значит, что он лучше или хуже, он просто другой. И теперь здесь человек, который все живут с разным опытом, тебе это как команду усиляет. Творческие, практически, технически, как угодно. И не говоря о том, что если у тебя есть какой-то актерский состав, который тоже разный, и в нем есть тоже не белые люди, например, им, конечно, будет спокойнее и легче на площадке, где они не единственный черный человек на площадке. И это тоже важно, и это тоже нужно понимать, потому что комфорт всех вас — это важен для финального результата. В России говорят, да, понятное дело, что у нас не так много черных людей там. Но есть же люди из других стран, постсоветского пространства.
Ой, Россия такая многонациональная страна, на самом деле. Меня вот поражает, когда это как будто немножко игнорируется, знаешь?
Ну да.
Мне кажется, ты очень важную вещь сказала про то, что вот когда ты тот человек, в чьих силах что-то с этим делать, когда ты действительно уже стоишь на своих ногах, либо просто это твой проект, ну или ты занимаешь какую-то позицию, что ты влияешь на состав там команды или актерского состава, да, это замечательная возможность действительно там что-то менять, но для этого, конечно, это должно просто быть в твоей повестке дня, так скажем, да?
Да, это, я не говорю, что это тоже, это не просто. Мне зачастую, то есть я там хоп, внезапно получила рекламу какую-то или что-то еще,
да.
И мне так хочется ее сделать максимально хорошо, и я волнуюсь каждый раз. И мне, конечно, проще позвать там трех человек, которые я зову каждый раз, которые я точно знаю, что они сделают суперклассную работу, и мне не нужно будет про это думать. И да, так случилось, что пока в этом списке людей они все случились белыми мужчинами.
Угу.
Как это можно поменять? Пробуя других людей и понимая, что, возможно, какие-то другие люди тоже окажутся ничего. Но это не всегда происходит. То есть на последний полный метр я пыталась набрать больше девочек, и почти все не были заняты уже где-то еще. Ну, что тоже классно, потому что сейчас, видимо, есть запрос, и ну, я познакомилась с другими людьми. Там были девочки, были мальчики, как угодно. Много практикантов, которые были не белые мужчины. И это классно. Я не думаю, что я как-то супер-супер справляюсь с этим пока лично. Но мне тоже такое сложно. Иногда я думаю, ну подожди, ну вот если человек белый мужчина, но он поляк. Но он же тоже, как бы, у него совершенно другой опыт. То есть я же хоть и белая женщина, но я же русская, и моя белость, как бы, мне мало в жизни помогла. Но, наверное, не мешала. Я просто не знаю об этом.
Да.
Наверное, помогла, я просто... Ты не осознаешь, когда это все в плюс.
классная такая фраза, что равенство воспринимается как притеснение для тех, кто всю жизнь жил в привилегиях.
Угу.
Получается, что тебя ограничивают, и тебе это не нравится. А на самом деле это не ограничение, это просто равенство.
Мы просто сейчас живем в такой момент, когда это все пытается, знаешь, какое-то резкое балансирование в нормальность. И в данный момент это, наверное, иногда случается достаточно агрессивно. И я знаю там знакомых режиссеров и операторов, белых мужчин, которые сейчас заметно стали меньше работать, и они знают, что они как бы теряют свою работу там в пользу женщин.
Угу.
То есть там, я знаю режиссеров, которые уже практически наняли на работу, и говорят, а нет, вы слишком белый мужчина.
Ну вот и как к этому относиться тоже, да?
Слушай, ну это сексизм точно такой же.
Да.
Ты не можешь ли человека уволить, потому что он любого цвета или любого пола. Так и так сексизм. Это подсудное дело вообще-то. Но в момент, пока есть стремление, мне кажется, тут ничего такого нет. Потому что много-много-много лет люди выбирали белого мужчину, просто потому что он ей стал. Ну и когда я училась в ВГИКе, там тоже выбирали зачастую мужчину-оператор, потому что он надежный.
Mm-hmm.
А я такая ненадежная.
Ой, слушай, ну, конечно, очень непростая тема, но я это воспринимаю исключительно как такой маятник, который, ну, реально нужно качнуть в какую-то крайность, чтобы в итоге он замер в каком-то равновесии, потому что просто иначе он там не окажется.
Ну да. Ну, опять же, как мы уже обсудили, что если ты позиционируешься только как белого мужчину или только как женщину, у тебя будет проблема. Сложно выиграть за счет одного этого фактора.
Друзья, даже не верится, но мы близимся к завершению. И третий мой гость сегодня — это Макс Сапожников. Человек, который переехал из Екатеринбурга в Милан и построил невероятную карьеру в моде. Его продакшн-компания работает с крупнейшими брендами, которые, давайте по-честному, многие из нас мечтают носить. От Dolce & Gabbana до Valentino. Также он основал свою фэшн-платформу и журнал Fashion to Max. Очень крутая беседа, вот просто без лишних предисловий. Давайте слушать, давайте наслаждаться, вдохновляться. Переходим к Максу.
Я базируюсь в Милане, сам родом из Екатеринбурга. Переехал сюда 12 лет назад, и моя основная деятельность — это работа в фэшне, причем в международном фэшне. У меня продакшн-компания и фэшн-магазин онлайн, называется Fashion to Max. Мы рассказываем о моде и создаем контент для брендов и разных журналов мировых моды. И работаем с разными брендами по всему миру.
А расскажи, пожалуйста, как так получилось, что ты оказался, во-первых, в Милане, как ты сказал, и, во-вторых, вот такие бренды, я думаю, что многие, кто нас слышит, сейчас такие, о май гад, как можно вообще дотянуться до таких крутых чуваков?
Ну, на самом деле, знаешь, все думают, что фэшн-индустрия, она недостижимая, тем более, когда ты работаешь на каком-то мировом уровне, но это не так. Все возможно, и это факт. Я переехал в Милан 12 лет назад, и вообще я сам по себе юрист по образованию, занимался туризмом в России, у меня была своя туристическая компания, и когда я переехал в Милан, я думал, что буду продолжать это направление, развивать здесь и делать индивидуальные туры. А случайно, рандомно попадая в фэшн-индустрию, а именно для того, чтобы потянуть итальянский язык, я иду на собеседование в мультибрендовый шоурум, wholesale шоурум, то есть это шоурум оптовой продажи люксовых брендов, причем для меня это было, значит, в то время продавать какие-то кашемирчики и пуховички, оказалось на самом деле не так. И я пришел вот просто спонтанно на это собеседование, причем совершенно спокойно, потому что мне тогда не было терять нечего. Модой я не увлекался, хотя сам на собеседовании дико брал то, что я практически там с рождения читаю там Vogue Magazine и вообще разбираюсь в моде. Но если
это
честно,
было не
тогда...
так?
Это было не так, на самом деле, да, и я только впервые перед собеседованием узнал, что Карл Лагерфельд является креативным дизайнером Шанель, тогда еще Гальяно был в Диоре, это был 2008 год. Тогда на собеседовании, на самом деле, я пальцем в небо отвечал на вопросы, но был уверен в себе, потому что все равно был экспириенс, и со мной было очень много путешествий по всему миру, и меня взяли на работу. Это был менеджер по продажам, я работал с байерами и с владельцами бутиками, продавал одежду, и мне это понравилось. Почему? Потому что я узнал моду изнутри, а точнее я работал как с дизайнерами, потому что дизайнеры презентуют именно свою первую коллекцию, которая сходит с подиума, они представляют ее в шоуруме. Потом мы эту коллекцию изучаем и фактически продаем ее для байеров, а байеры уже размещают себя в бутиках. Там было более 30 разных брендов, включая там Джамбатиста Валли,
Франческо Сканемилья, Алессандро Дель Аква создал только первый год, когда я пришел в этот шоурум, свой бренд номер 20, номера Вентуна, номер 21. Поэтому вот этот экспириенс, он мне очень пригодится и пригождается сейчас. Но потом моя карьера немного поменяла свое направление. Я остался в том числе в моде, но перешел уже в медиа-сегмент, и тоже это была встреча достаточно рандомной. А точнее, на свадьбе познакомился с девочкой в Италии здесь из русского гламура, и зная тот факт, что я имею какое-то отношение к моде и путешествую уже на неделе моды в Нью-Йорк и в Париж в качестве агента уже, потому что я создал далее свою компанию консалтинговую, она мне сказала: «Макс, можешь снять, пожалуйста, нам Vogue Fashion Night Out в Нью-Йорке», когда тогда еще только начиналось. И вот я пошел в город с телефоном, не знаю, айфоном третьим, и, знаешь, как на охоту вообще там, знаешь, и не знал никого, ни селебрити, ничего. И тогда, я помню, мне удалось проникнуть на закрытую вечеринку Сальвадора Феррагамо, не знаю, каким путем. Но там я увидел звезд уже на тот момент. Это были стрит-стайл-иконы, это Анна де ла Руссо, Мирослава Дума, Лена Перминова, Джован Баталия, по-моему, там была. И на самом деле тогда я даже не подозревал, что с этими людьми я потом буду в дальнейшем работать и с ними, даже с некоторыми из ними, стану друзьями.
Слушай, офигеть, давай я тебя тут на секундочку прерву, потому что это просто уже, как, знаешь, как такой сериал, такой первый сезон, о май гад. Звучит очень захватывающе. Ты знаешь, вот я прям слушаю, мне несколько моментов хочется уточнить, потому что несколько раз ты упоминал про то, что «Ой, это получилось случайно, сюда я не хотела устраиваться на собеседование». И очень интересно то, что ты говоришь о том, что за счет того, что у тебя как бы, ну, не было, может быть, такой мечты, вот когда ты на первое собеседование пришел, ты был более спокоен фактически. Да? А как ты думаешь, был бы такой результат, если бы наоборот, ты очень об этом мечтал и волновался? Потому что некоторые люди, мне кажется, искусственно пытаются себя вогнать вот в это спокойствие, как будто мне это не надо, как будто я просто спокойно отвечаю на вопросы. И можешь ли ты этот опыт как-то сейчас перенести на уже такие волнительные, важные для себя встречи, допустим?
Я считаю, что если бы я мечтал об этой профессии, мне наверняка было бы сложнее. Потому что когда я в эту профессию пришел, то мне нечего было терять. И я реально как бы погрузился туда с головой, и мне было кайфово, да, от этого. Знаешь, есть такой синдром самозванца, да, когда ты уже профессионал в своем деле. Но вот в тот момент я, наверное, был самозванцем, который реально хотел покорить мир моды и доказать всем, что простой русский парень из Екатеринбурга может оказаться среди там знаменитых каких-то определенных там продакшн-компаний и там селебрити и так далее, да, и работать на уровне с этими же компаниями. Честно сказать, в любом случае тут зависит все от людей. Естественно, в дальнейшем, когда я уже погрузился в эту карьеру, в дальнейшем я тоже достигал свои цели, да, но где-то было легче делать, где-то было сложнее, но это, мне кажется, все зависит от настроя человека. Но я тебе скажу такой факт, что очень много людей, которые заканчивают высшее образование, там, Сент-Мартинс или Амарангони у нас, например, здесь в Милане, многие люди остаются без работы. И это такая категория людей, которые, я бы сказал, используют бренды для бесплатной рабочей силы в виде интерна. Не факт, что у тебя есть какое-то образование и мечта, ты можешь достигнуть ее. Тут главное драйв, желание и очень-очень большая работа. Если говорить о успехе, да, и как формула такого успеха, и как добиться этого успеха, мне кажется, в первую очередь человек должен заниматься любимым делом. Не то, что это, допустим, какое-то дело в тренде, да, и, в принципе, по жизни я всегда следовал не просто вот подвернулась какая-то работа, ой, ладно, давай попробую. Я реально загорался этим, я любил, и я выкладывался на 100%. В том числе очень важно, мне кажется, для успеха любого таланта быть уникальным и отличаться чем-то от других. Мне кажется, что эта особенность может выделить человека среди других, и это особенность, которая позволит человеку быть замеченным. И это, мне кажется, очень важно. Конечно, здесь очень важно именно труд. Любое дело, которое ты начинаешь, нужно думать вообще максимально, как я могу сделать over the top, как я сделаю вообще, в принципе, по максимуму. И не случайно у меня называются все мои magazines, там, fashion to max, beauty to max, и, знаешь, там все по максимуму на самом деле нужно делать. И, конечно, тут очень важный фактор, мне кажется, это attitude, да, это отношение к делу, отношение к коллегам, отношение к другим игрокам индустрии. Потому что если ты придешь со своим эго, да, и ты уже такой крутой, а такие случаи со мной случались, и вот с этими ребятами почему-то у меня меньше получается как-то сработаться, потому что кто-то не хочет браться за какие-то, допустим, мелкую работу. Для кого-то может быть уровень какого-то шоу, например, фэшн-шоу, он менее значимый, чем другой, и он начинает задавать вопросы, а почему меня туда направили и так далее. Поэтому здесь нужно обязательно относиться к работе с правильным пониманием. Еще очень важный фактор, мне кажется, здесь — брать любые возможности от жизни, то есть любые opportunities. Мне кажется, что у меня, наверное, успех был в том, что я всегда видел эти opportunities, эти возможности, и я хватался за них. Это самое главное. И не упускать среди своего обзора вот эти вот возможности.
Ты человек вообще изначально из юриспруденции, потом бизнес, туризм, ну вообще другие области, да? И ты сам говорил о том, что ну никогда ВОК не читал, мне в принципе было пофиг, но когда ты туда попал, то, видимо, ты это полюбил. И дальше вот ты как раз говоришь о том, что очень важно действительно вот гореть там, тем, что ты делаешь. Иногда мы ищем какое-то как будто предназначение, знаешь, ну как будто немножко свыше, что вот что же мне назначено судьбой, я это ищу. Но твоя история звучит так, что ты сам для себя это в кавычках предназначение, ну, создал из той ситуации, в которой ты фактически, ну, скажем так, более-менее случайно оказался. Вот какая у тебя здесь позиция? Может быть, это, знаешь, про то, что полюбить то, что есть, и загореться тем, что есть вокруг тебя, выбрать из реальных возможностей, а не ждать вот этого предназначения условно свыше. Как ты к этому относишься?
Что касается предназначения, то я только сейчас начал каким-то образом его оформлять в письменном виде, да, и работать над этим, что же мне вообще, в принципе, нужно, да, от жизни. Сейчас это стало модно, сейчас появилось очень много механизмов. На самом деле, 10 лет назад мы об этом не думали, никто об этом не говорил еще в то время. Предназначение — это важная вещь, конечно, в жизни, но 10 лет назад, когда я был молодым и неопытным еще в этой, может быть, индустрии, это не было так в тренде, и не было таких механизмов, которые сейчас используются в настоящее время. И только сейчас я прихожу к этому, чтобы это формализировать, каким-то образом прописать и понять, насколько предназначение важно и насколько оно соответствует тому, что я делаю. Тогда я окунался с головой в то дело, которое мне доставляло удовольствие, от которого я кайфовал и которое мне приносило какой-то определенный результат. Я следую именно тому, что я люблю делать. И это, мне кажется, самое важное.
Как такой компас, да, такая стрелка компаса идти за удовольствием, да, по сути?
Ну да, за любимым делом — это раз, а во-вторых, чтобы не изменять своим каким-то ценностям, да, что это соответствовало своему какому-то экосистеме. У меня это, наверное, было более интуитивно. Для себя понял и решил, что либо я буду развиваться как фотограф в дальнейшем, да, и строить свое имя, а либо я буду создавать уже как бизнес. Тут есть два пути. Либо есть путь художника, либо путь... Это мне дает, во-первых, больше возможностей для реализации, да, то есть я могу одновременно делать несколько проектов совершенно разных. Во-вторых, я могу вовлекать сюда большее количество талантливых людей и работать с талантливыми людьми. Ну и, конечно, третье, немаловажно, это больше заработка.
А слушай, что такое попасть в тусовку? И как это можно приземлить, опять же? Вот как это сделать, на твой взгляд?
Когда я стал фотографом, купил себе вот эту камеру Mark III, да? Когда я пришел на Street Style, к примеру, я еще не был в доступе к показам, я сразу посмотрел, кто лидеры, кто более известные, кто более опытные ребята. И просто к ним подошел, с ними подружился, начал у них спрашивать советов определенных. Они с удовольствием мне делились своим опытом, потому что чувствовали в этом какую-то определенную, как бы сказать, необходимость. И, ну, то, что необходимость, а значимость свою, знаешь. Люди любят то, что они могут быть полезны, помочь какому-то человеку, может быть, менее опытному. И это очень важно, да, быть ментором. ментором определенно. А с одним из ребят, один такой известный фотограф, к которому тогда я подходил еще 10 лет назад, мы недавно с ним встретились. Ну, у нас очень хорошие отношения до сих пор, и он снимал до сих пор стрит-стайл, а я выходил с показа как гость, в общем, ну, то есть меня тоже приглашают как гость, как инфлюенсер уже на показы, и мы еще работали с этим брендом. Я выхожу, и он говорит, что ну ты, Макс, говорит, молодец, конечно. Мы остались здесь, а ты уже как бы уже намного это поднялся. Я, конечно, засмущался, но я сказал, что нет, все благодаря вам, ребят. Когда-то вы мне тоже помогли, и помогли какими-то советами.
А что ты им говорил? Ты говоришь, я подошел и с ними подружился. Как будто скачок в 10 световых лет просто.
Во-первых, мне кажется, встречать по одежке. И это, наверное, важно, особенно в фэшн-индустрии. То есть, если вы замечаете, например, даже там фотографов, которые, или там стилистов, или так далее, которые модно одеты, к вам другое отношение совершенно. А я всегда старался одеваться достаточно стильно, хоть у меня стиль, конечно, трансформировался с того периода, когда я начал, где там, я смотрю некоторые фотографии, ужасаюсь, конечно, как я нацеплял там, не знаю, бейсболку, бабочку и все цвета радуги там и так далее. Ну вот, но все равно было забавно, но зато привлекал внимание. И, например, там, я помню, когда фотографировал, там, не знаю, runway, там, на фронт-роу, к примеру, там, да, у меня были какие-нибудь там клетчатые синие штаны, там, допустим, Prada, там, какие-нибудь шузы, и даже там многие там эдиторы, о, там классные штаны, о, классные шузы, там, знаете, о, у меня такие же, там, все остальное. И люди тебя воспринимают не просто, знаешь, такого там фотографа, там, знаешь, таким тюльком, там, и так далее. То есть они воспринимают тебя уже больше на уровне, во-первых. Во-вторых, как бы это умение коммуницировать. Когда ты им подходишь, ты уже к ним подходишь с каким-то определенным багажом, как будто ты разбираешься и знаешь. Ты должен понимать все равно, помимо своей какой-то определенной деятельности, специальности узкой, ты должен понимать вообще, как устроена фэшн-индустрия, как там происходят взаимосвязи внутри, кто с кем там, не знаю, там дружит, какие там есть новости в этой индустрии. Это очень важно, чтобы когда ты начинаешь разговор, ты можешь поддержать этот разговор, и люди понимают, что ты не просто с улицы пришел тут, знаешь, постоять там, а-ля, да, то, что ты уже схватываешь, понимаешь. Это очень важно, и к тебе это по-другому относится. Ну и в-третьих, конечно, здесь необходимо быть полезным, как всегда. Например, вот тех же инфлюенсеров, например, я как стал полезным, когда начал снимать. Я, на самом деле, первый в России, кто начал снимать и международных инфлюенсеров, который снял Киару Феррани, Ами Сонг, там, Ше Мари, Николь Варн. Сейчас это инфлюенсеры там с миллионами-миллионами подписчиками и целыми состояниями и империями своими. Вот с Киарой, например, мы познакомились в кафе. После шоу Кензо, я до сих пор помню, там, утром она сидела в кафе, я к ней просто подошел и сказал, что привет, меня зовут Максим, там я работаю для гламура русского, мне очень нравится твой стиль и очень круто ты выглядишь там и так далее. И она предложила мне просто присесть там, ну, давай выпей там кофе с нами, давай там все, как дела, расскажи там. И все, и мы с ней так подружились, я сказал, я бы хотел сделать с тобой фотосъемку, интервью для гламура русского. Она такая, ну да, конечно, все. И все, мы договорились, мы сделали съемку одну, мы сделали съемку вторую, потом мы с ней подружились, потом мы с ней начали там уже даже путешествовать, встречаться в разных местах там и так далее. То есть мы реально как бы стали как бы хорошими друзьями. Когда я приезжал там, допустим, там в LA, там я останавливался у нее дома, где она жила, там, ну вообще везде. И так со всеми остальными. Ты с ними начинаешь им давать что-то, да, быть полезным в какой-то степени, не используя их. В любом случае, это win-win ситуация, но ты не должен использовать их открыто. Ты должен что-то давать, и что-то тебе взамен все равно дадут. И вот первые взаимоотношения там, с тем же инфлюенсерами, я с ними договаривался, что брал их контакты и присылал им очень оперативно контент там, со стрит-стайл там, или с Fashion Week, с Front Row. Для них это было очень важно в то время, чтобы быть замеченными там и разместить актуальный этот контент. Опять же, вот. Опять же, скорость, да, key у меня был, скорость и качество. То есть ты должен не стесняться, ты должен реально идти, спокойно разговаривать, спокойно предлагать, спокойно это быть не выскочкой, да, то есть не наезжать на человека, но иметь такой же уровень. Это очень важно. И люди это чувствуют. Когда ты приходишь с тем же уровнем и с тем же каким-то определенным багажом, с какой-то пользой, то люди располагаются к тебе. У меня, дай бог, очень хорошие отношения со многими до сих пор остались. И это, конечно, коммуникационные навыки, которые нужно развивать в каждом человеке. Это очень важно.
Ты знаешь, так это все интересно. Я просто пережила невероятную трансформацию вот с переездом в Лондон. Вот сейчас я хочу тебя еще чуть-чуть про такую психологическую сторону. Потому что для меня это был колоссальный скачок самооценки, как ни странно. Я когда переехала из России в Англию, у меня случился такой эффект, что, о, меня никто не знает, вообще пофиг на все. Я просто буду всем писать, со всеми пытаться сходить на кофе, всех что-то спросить, и у меня постепенно вот эта самооценка вообще, ну, из нуля, которая была, мне кажется, в России вот в профессиональном смысле, она как-то начала расти за счет того, что люди вообще-то открыты. Это для меня было какое-то просто открытие века, я не знаю. И вот в психологическом плане вот что мне кажется работает, вот сейчас у меня, да, хотя я ухожу сейчас в предпринимательство больше, и у меня вот последних каких-то заслуг с большими брендами особо нет. Но за счет того, что я чувствую уверенность, что у меня свой бизнес, что я успешна вот в жизни просто, да, что у меня хорошее образование, я умею говорить с людьми, ну, условно, да, у меня там подкаст, блог, еще что-то, у меня вот самооценка в этих областях начинает переноситься на другие. То есть я сейчас спокойно могу там позвонить или написать какому-нибудь бренд-менеджеру какого-нибудь крупного бренда и спокойно на равных с ним разговаривать, потому что я в целом в каких-то других, допустим, областях своей жизни достаточно уверена. Но я хочу спросить тебя, вот, может быть, после вот переезда проследить, вот была ли в тебе трансформация и было ли страшно в какие-то моменты, как ты это переживал?
Слушай, мне страшно не было. Вот честно, вот как бы, и не знаю почему, может быть, у меня свойство, я переехал, и мне как-то все так вот пошло, вот, многие там друзья мне говорят, что, ой, Максим, ты счастливчик, да, тебе повезло, там, все вот, это, фортуна, все остальное, те даже ребята, кто, допустим, переезжал в этот же период, ну, да, может быть, где-то и была фортуна, но фортуна без работы и без стремления, и без каких-то, допустим, достижений тебе, ты не добьешься ничего в любом случае. И я считаю, что это не фортуна, это hard work. Тяжелая работа, понимание, куда ты идешь, достижение каких-то определенных своих целей и реальное, как бы, ну, осознание каких-то трендов, да, которые тебе помогают всплыть на поверхность. Но он бывает страх у меня. Перед каждым проектом у меня есть страх определенный. Да, то есть я боюсь все равно, то есть я переживаю, точнее, не страх, а, наверное, нервничаю там, да. Нет такого до сих пор, то, что там я куда-то иду, там, и закрытыми глазами, там, что делать. Раньше я нервничал больше, сейчас я нервничаю, допустим, меньше, там, определенно, да, но все равно для меня это эмоции, для меня это все равно, это как выходить на сцену. Перед выходом на сцену в любом случае у людей существуют определенные страхи, они, мне кажется, сохраняются на протяжении всей жизни. Но у меня, наверное, трансформация в основном была в определенном особенности менталитета, да, русского, потому что мы, русские, достаточно жесткие и достаточно любим рубить с плеча и очень прямолинейные, и если что-то не по-нашему, мы об этом говорим, да, и доказываем свою, допустим, неправоту другого человека. И у меня, например, было такое, что с какими-то клиентами поначалу я с пеной рта там доказывал, что они неправы и что просто бесило вот реально, знаешь, почему они это не видят они. И реально в каких-то моментах я там писал такие огромные письма, там, знаешь, какие-то там на эмоциях. Но вот это очень важно, да, соблюдать эту субординацию и не прыгать через голову, а всегда всех уважить в этом плане. И манера общения. Вот с итальянцами научили, что общаться нужно вежливо, что общаться нужно там не сразу, знаешь, в лоб бить, то есть, где мой контент, или там, где мои деньги, там, верните, там, все остальное, там, нет. Нужно реально спросить, как дела, как вы там вчера провели уикенд, как у тебя там семья, дети, все остальное, там, знаешь, там, спокойно, плавно перейти к делу, не пушить, очень вежливо. Манера общения должна быть мягкая, и этому я научился. И у меня, конечно, бесит некоторые клиенты в каких-то разных ситуациях, там, все, но я просто держу себя в кулаках, всегда отвечу очень вежливо. Даже когда это возникает любая проблема, там, да, я отвечу вежливо, либо попрошу, для этого я создал клиентский отдел, у меня есть клиент-сервис-директор, и она всегда ведет коммуникацию с клиентом. И если какие-то, допустим, косяки или какие-нибудь проблемы, то всегда она пишет, а я остаюсь хорошим полицейским, она остается плохим полицейским.
Да,
это классно. Это тоже очень хороший вот.
Да. Слушай, Макс, я хочу тебя спросить, как ты считаешь... Ну, во-первых, что-то в этом есть, может быть, не совсем стандартное. Русский мужчина, да? Вообще никто тебя не знает. Приезжает в Милан, да, и начинает строить вот эту карьеру. Ты когда-нибудь встречался с какими-то стереотипами? Может быть, не только там гендерными, но вот такой вот, знаешь, человек как будто немножко вот не отсюда.
Слушай, нет. Я, наверное, не встречал, да, там некоторые говорят, что, может быть, там к русским может быть разные отношения быть там и так далее, но вот именно вот что касается гендерности, да, ну, вообще, в принципе, в фэшн-индустрии очень много женской половины, очень много женщин. Я бы сказал, что power woman, которые работают там, и главные редактора журналов, и эдиторы там есть, и дизайнеры, арт-директора и так далее. То есть, в принципе, я считаю, что успех не связан ни с какими гендерами, и на самом деле сейчас весь тренд и вся индустрия, мне кажется, идет против вообще какой-то, ну, стереотипности и гендерности и реально дают дорогу всем. Без разницы, кто ты, откуда ты, какой у тебя цвет кожи, какое у тебя вероисповедание, какая у тебя сексуальная ориентация и так далее. Очень важно, что мы должны быть открыты ко всем, и у всех должны быть равные права. Это очень важно, и я думаю, что фэшн-индустрия одна из таких вот индустрий, которые идут впереди всех, и они всегда поддерживают этот определенный тренд. Даже не назвал это трендом, я бы сказал, что это становится нормой. И нету, мне кажется, никакой там гендерности, каких-то предрассудков. Я даже скажу, что у меня вот в продакшене, хотя в продакшене есть такой стереотип, что больше там мужчин, да, там фотографы, там видеографы, там техника, там тяжело, там и так далее. Но у меня, например, мне кажется, 80% это девушки.
Класс.
Вот.
Да, Макс, а что вообще для тебя такое успех?
Для меня успех, как я уже до этого говорил, что это когда ты занимаешься любимым делом, когда ты не останавливаешься на месте, когда ты себе ставишь еще более высшую планку, а не просто болтаешься, знаешь, вот на одном определенном уровне, потому что рано или поздно может прийти прилив, да, и ты можешь оказаться в глубине какой-то бездны. Для меня успех — это когда человек берется за какие-то определенные челленджи, то, что он, например, не умел делать или там, не мог делать, и когда он дает себе какой-то вызов судьбы, выходит из зоны комфорта и достигает очень классного результата. Вот это, мне кажется, настоящий успех.
Ребят, спасибо, что дослушали до конца с 8 марта. Никого не слушайте, вы невероятные, вы талантливые, вы сильные. Неважно, какой у вас бэкграунд, неважно, какой у вас опыт, внутри вас есть те истории, которые должны рассказать этому миру именно вы. Я в вас верю, я знаю, что у вас все получится, если только вы этого захотите. Спасибо вам, спасибо, что вы с нами, и до следующей недели.